Глава 22. Дэнни Макгуайр плотнее завернулся в куртку на синтепоне, защитившись таким образом от холода, и решительно зашагал по оживленным улицам Куинса. Стоял конец сентября, но Нью-Йорк уже ежился под первой волной ледяного воздуха. Над головой Дэнни шелестели под ледяным северо-восточным ветром рыжие листья, тронутые морозом. На углу трое бездомных сгрудились у огня, согревая руки в перчатках. Казалось, вот-вот пойдет снег. ФБР великодушно позволило Дэнни покопаться в прошлом Лайзы Баринг. Но это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Дэнни мог представить лишь снимок Лайзы, группу крови, предположительный возраст, основанный на дате рождения в паспорте и несколько дат, связанных с ее жизнью в этом городе. «У вас есть что-то на ее семью?» Дэнни покачал головой. «Мы думаем, что у нее есть сестра, но подробности нам неизвестны. Родители, кажется, умерли. Но это все». «Не слишком много», — пожал плечами начальник отдела. «Знаю, мне очень жаль». Следующие 48 часов, пока ФБР работало, Дэнни метался по Манхэттену, как обезумевший валан для бадминтона. Он сделал в общей сложности 116 телефонных звонков в различные средние школы, за что был вознагражден стандартным «простите, в наших записях нет такого имени». Он лично посетил транспортное управление и управление социального страхования, головные офисы банков и многочисленные административные офисы 8 самых больших больниц. Отправил фото Лайзы Баринг в «Таймс», «Дейли Ньюс» и «Пост» на тот случай, если кто-то ее вспомнит, и закончил утомительные поиски просмотром местных новостей об осиротевших сестрах, а также интернет-ссылок на детей из Марокко. Результат – абсолютный ноль. Угнетенный и сдавшийся, он вернулся в штаб-квартиру ФБР, где агент пребывал в таком же мрачном настроении. «Очень жаль, но, как я сказал, это большой город, где живет куча разных Лайз. Если это ее настоящее имя. Вы говорите о неизвестной девочке, которая могла здесь жить 20 лет назад».
«Спасибо, что попытались», — вздохнул Дэнни.
«Единственное направление поисков — это умершие родители. Если их не стало, когда она была совсем маленькой, а других родственников не имелось, ее могли поместить в приют». Система опеки обычно разлучает сестер только в экстраординарных случаях, так что если у нее есть сестра, возможно, их куда-то отослали. Могу дать вам телефоны службы по проблемам детей и семьи штата Нью-Йорк. Это было накануне вечером. После долгой ночной работы за компьютером Дэнни шагал по замерзшим улицам Нью-Йорка, решив лично посетить все детские приюты. Нагнув голову и дрожа от ветра, он сверился с GPS на телефоне. Почти пришел. Бичес был последним приютом в его списке. Слишком много домов закрылось из-за отсутствия денег и изменения политики штата в отношении детей. Считалось, что лучше отдавать сирот в семьи, чем держать их в детских домах. Поэтому в городе осталось только 12 приютов, существовавших с начала 80-х. 4 принимали только мальчиков, из остальных 8 Дэнни посетил 7. 2 вообще не вели записей, в 5 в упомянутый период времени не было сестер. В одном находилась Лайза Беннингтон, но она отбывала 30-летний срок в тюрьме штата Луизиана за вооруженный грабеж с отягчающими обстоятельствами. Еще один тупик. Бичес в Квинсе был самым большим в городе приютом для бездомных подростков. В большинстве детских домов содержались дети до 13 лет, после чего их выпихивали на улицы или в дома приемных родителей. Уродливое здание в викторианском стиле из красного кирпича с маленькими окнами и крайне неприветливой черной входной дверью словно сошло со страниц романов Диккенса. Но внутри обстановка оказалась на удивление жизнеутверждающей. Какой-то начинающий художник нарисовал спреем яркий, похожий на граффити бордюр на стенах приемной. Сквозь двойные стеклянные двери в конце коридора Дэнни увидел компанию молодых людей, собравшихся вокруг настольного футбола. Другая компания, побольше, состоявшая только из девочек, смотрела по общему телевизору американского идола, громко, но добродушно переговариваясь между собой.
«Я видел места и похуже», —
подумал Дэнни, вспоминая об улицах восточного Лос-Анджелеса, где он работал в молодости, и об убогих кварталах Леона.
«Может, этим детишкам повезло».
«Мистер Магуайр, я Кэрол Бингем, здешний директор. Не хотите пройти в мой офис?»
Кэрол, 40-летняя блондинка с короткими волосами и не просто смазливым, а красивым лицом и стройной фигурой, облаченный в элегантный костюм от Энн Тейлор, казалась настоящим профессионалом, скорее администратором, чем матерью для осиротевших детей. Но, возможно, именно это и нужно детям в таком возрасте. Дэнни объяснил причину своего визита. Ему было тяжело упоминать о том, что женщина, которую он искал, может оказаться пусть и неподозреваемой в убийстве или каком-то другом преступлении, но, по крайней мере, связующим звеном между четырьмя жестокими убийствами. Кэрол выдвинула тяжелый металлический ящик из старомодного каталожного шкафа в углу.
«Мы компьютеризированы с 99-го», — пояснила она. «Но вся информация за те годы, о которых вы говорите, находится здесь».
«Вы не перенесли ее в компьютерные файлы?» — спросил Дэнни, тоскливо глядя на гору беспорядочно рассованных по ящикам документов с загнутыми потертыми краями.
Кэрол мило улыбнулась.
«Собираетесь предложить свою кандидатуру на эту работу?» «Послушайте, вы, конечно, правы. Следовало бы привести все в порядок. Но, по правде говоря, у нас нет на это ни денег, ни времени». Она посмотрела на настенные часы. «Через несколько минут у меня встреча с бюрократами из Олбани. Собираетесь просмотреть эти бумаги?»
«Конечно», — выпалил Дэнни с благодарностью. «Будем надеяться, что вы скоро от меня отделаетесь».
Надежды его не оправдались. Поразительно, сколько бумаги может быть напихано, втиснуто и засунуто в один металлический ящик. Свидетельства о рождении, медицинские карточки, отчеты полиции и сотрудников опеки лежали вместе с личными письмами, детскими рисунками и даже старыми конфетными этикетками. Никаких ссылок и табличек. И хотя некоторые официальные документы были датированы, похоже, никто не пытался привести все это хотя бы в относительный порядок. Через два часа безуспешных поисков в комнату вошел парнишка и протянул Дэнни чашку кофе, о которой тот давно мечтал. Мальчишке было лет 16, тощий, неуклюжий, с юношескими прыщами, покрывавшими почти треть лица. Но он смотрел Дэнни в глаза, что было хорошим признаком, и, судя по костной структуре, из него должен был получиться красивый молодой человек.
«Миссис Бингем спросила, не нужно ли вам помочь?»
Дэнни поднял глаза от бумажных стопок.
«Нет, все в порядке. Если бы я знал, что ищу, тогда да. Но нет смысла тратить время нам двоим».
«Это все бумаги 80-х, верно?»
Дэнни кивнул.
«Видели старые ежегодники? Если ничего не найдете, хотя бы посмеетесь. Одежда была кошмарной».
Схватив стул, мальчишка забрался на верхнюю полку высокого шкафа и, стащив с нее черные журналы, швырнул их к ногам Дэнни. Они с грохотом приземлились на полу.
«Они лежат отдельно?»
«Да», — смущенно пробормотал парень. «Директор о них забыла. Неприятно признать, но иногда мы используем их для игры «в нравится или нет». Ну, знаете этот сайт, куда вы помещаете фотографии, и ребята высказываются, насколько ты привлекателен. Ну, что-то в этом роде. Так или иначе, это ежегодники за 80-е.
Парень ушел, а Дэнни стал перелистывать новые сокровища. Не то чтобы он всерьез ожидал увидеть здесь фото молоденькой Лайзы Баринг. Шансы были один к тысяче. Но, по крайней мере, это были фотографии с именами, причем настоящих детей. Несколько лет были пропущены. Имелись журналы с 1983 по 1987 и с 1989 по 1992. Дойдя до 9-го по счету выпуска, он увидел его.
Фото было датировано, и одежда оказалась убогой, как и предупреждал мальчик. Лицо, которое смотрело на Дэнни, было, конечно, моложе, чем он помнил, и куда менее утонченным. Зубы не совсем ровные, волосы длинные и взлохмаченные, но это лицо Дэнни не забудет никогда. Длинный орлиный нос, надменный изгиб губ, высокомерные искорки в лазурно-синих глазах. Под снимком чья-то женская рука, очевидно, гораздо позже, нацарапала слово «нравится» с несколькими восклицательными знаками.